Надежду Крупскую отравили или она все-таки умерла своей смертью? Эта конспирологическая версия уже много десятилетий гуляет среди умов наших соотечественников, не дает им покоя, и действительно ближайшая соратница вождя, фактически вот его секретарь, фактически человек, который, без которого не было бы всех ленинских работ, вряд ли бы он стал диктатором этой империи, именно Крупская всегда была с ним рядом, надолго вождя пережила, и ее смерть в 1939 году, некоторые обстоятельства, точнее этой смерти, вот позволяют распространяется до сих пор версия о том, что это, конечно же, Сталин, который боялся разоблачения с ее стороны, ее отравил.
Ленин у нас в нашем цикле уже скончался, но остались еще аспекты его деятельности, которые обязательно нужно осветить. Но сегодня даже не столько о Ленине. О ком же?
Ну, надо, конечно же, рассказать о семье Владимира Ильича Ульянова, потому что у него что ни брат, что ни сестра, то либо террористы, либо марксисты, одержимые наследники, ну, соответственно, это по не родные дети Ленина, а его брата Дмитрия до сих пор живы, то есть вот семья Ульяновых, ну, как вот знаменитая в советское время книга Мариэтты Шагинян, это же такая сакральная семья, тоже все возвеличивалось, но всех этих людей затмила одна женщина, это Надежда Константиновна Крупская, поэтому, если говорить о родственниках, то, безусловно, она главная, тоже абсолютно культовый персонаж в советское время, оказала колоссальное влияние вообще и на всю эту Лениниану, и на культ Ленина, многие же штампы именно вот ею и были придуманы, и потом плодились без конца в фильмах и книгах. Поэтому я бы вот начал с нее, а братья и сестры это вот либо под конец, либо, может быть, там даже отдельно, потому что Ленин-то из многодетной семьи. И до конца жизни с теми, ну, с теми, кто дожил, соответственно, с теми, кто пережил его, очень тесно контактировал, ни с кем не перессорился. Действительно, такая уникальная по-своему эта семья получилась. Надежда Константиновна Крупская, дворянка, родилась в Санкт-Петербурге в 1869 году. То есть, получается, она еще и на год старше своего будущего мужа Владимира Ильича Ленина. И вот так как отец ее имел польские корни, служил офицером, ну вот восстание польское, знаменитое в царствовании Александра II, и как-то вот этот вот ее отец Константин Крупский сочувствовал восставшим полякам, какой-то вот зов крови, зов сердца, проблемы по службе. В итоге он с трудом под конец жизни восстановился, но достаточно рано он умер, когда Крупской было 14 лет, и это и так был небогатый этот род, и так он был в младших офицерских званиях, и тут, может быть, были бы какие-то проблемы, тем более, что мать ее почти всю жизнь работала где-нибудь гувернанткой, ни братьев, ни сестер, но были у ее отца друзья, соратники, которые о девочке позаботились, и она поступила в платную гимназию в Санкт-Петербурге, закончила ее золотой медалью. Тут вообще вся семья, это все медалисты, все отличники и такие изверги, да, вот с этим своим марксизмом. Ну так вот, прекрасно училась и, ну как вот вспоминали современники, ну не то чтобы, конечно, красавица невысокого роста, но приятная, миловидная. Сохранились ее фотографии юношеские, ну в 17 лет все получше выглядят. Длинные волосы, и когда вот она распускала свою косу с русыми волосами, светлыми глазами, то становилась вот тоже, наверное, обаятельной, привлекательной, во всяком случае, до болезни. Но вот именно в юности, и, судя по всему, может быть, даже раньше своего будущего мужа Владимира Ленина, она вот увлеклась идеями марксизма, справедливости, даже стала специально учить немецкий язык, чтобы читать на языке оригинала Маркса и Энгельса, что тоже невероятно. Вот ведь какая одержимость. Она ведь поступила после завершения гимназии на бестужевские курсы, тоже в Санкт-Петербурге, знаменитые. Это вот высшее образование женское, такое прогрессивное, но отучилась там всего год, потому что решила для себя, надо пользу людям приносить. Вот смотрите, сколько вокруг несправедливости, у меня-то у дворянки все еще более-менее ничего как-то, поэтому я вот пойду работать педагогом, буду нести свет и просвещение, вот, ну, в народ такое хождение, но, правда, в ее случае не по деревням, как народники, настоящие народники, а все-таки вот в городе, ну, вот для рабочих, для взрослых, которые вот... хотят расширять кругозор, хотят учиться, если неграмотно, то читать, если читать, то что-то более правильное и другие предметы. А вот она образованная молодая женщина и начала преподавать в школе для взрослых в Санкт-Петербурге, оставив, соответственно, бестужевские курсы, ну, это институт, по сути, да, и тоже вот воспоминания любопытные, это же по тем временам, ну, это... уже не было чем-то необычным, невероятным, но все-таки не совсем типично, когда молодая девушка преподает, к ней приходят там рабочие. Да, ну, сравнительно молодые, как правило, но многие там старше нее. Ну и вот, как злопыхатели говорили, так приходили они, конечно, не за образованием. Если был какой-нибудь бы там занудный дядечка, так, может быть, и не ходили бы к нему. Вот к Ленину кто бы пошел, например, тем более, что еще и с дефектами речи. А тут вот девушка, и там вот, как потом, воспоминаниям, уже среди тех, кто вот ее видел, увлекался, например, тоже известный большевик Бабушкин, стихи ей писал, так вот ею увлекался, ну, воздыхатели появились, соответственно, но она девушка строгая, главное вот образование, так еще и не только, соответственно, учить вот этих вот рабочих в Петербурге, но там же получается где-то литература подпольная, где-то участие в сомнительных каких-то организациях, все это полуподполье, все это вот времена, соответственно, реакции, ну, сначала это Александр III, которого потом сменил его сын Николай II, ну, в идеологии мало просветов. И здесь вот такой яркий и любопытный эпизод произошел в ее судьбе, именно про Александра III. Вот печальная вся эта история, что Романовых, которые сами себе готовили погибель, что нынешних властей России, которые вот увлекаясь вот этими своими скрепами, придумывают какую-то безумную цензуру, влезают во все. И здесь... эпизод. Вот выдающийся художник Ге рисовал картину «Распятие», где Иисус Христос представлен как человек, ну вот он умирает, он несчастный, замученный после пыток, и вот он встречает свою смерть, причем не совсем канонический такой образ, а он там не буквально подвешен на кресте, а просто к нему прибит, но стоит, и рядом с ним один из тех, кого тоже рядом с ним казнили, разбойник, с ужасом на это на все смотрит, это передвижники, это, соответственно, выставка. Перед открытием туда приходит Александр III и в ужасе от этого, от всего. Ну, там еще и другие. Роман, что это такое? По нашим скрепам Иисус Христос, вот он же сознательно шел вот... ну, в общем, есть догмы. Их нельзя нарушать. Вот есть явление Христа народа, все смотрят, ну, у Иванова, да, другая картина. Это все позволительно. И вот Александр III берет на себя функцию такого цензора, нет, это показывать нельзя, с выставки убрать, вот тогда пришел что-то и купить, может быть, полезное, да, для своей собственной коллекции, а тут крамолу какую-то увидел, ну, понятное дело, что слухи расходятся по Петербургу, что-то интересное, раз царю не понравилось, значит, надо брать. И вот другие художники устраивают такие закрытые показы в своих квартирах этой картины, на кого-то производят тоже очень сильное впечатление, кто-то в ужасе, вот Третьякову, например, тоже не понравилось. Это картина. А Крупская приводит туда своих рабочих посмотреть. Вот что нам царь запрещает. Она такая еще прогрессивная же девушка, атеистка, от чего кто-то, наверное, должен был падать в обморок, а кто-то отдельно, дополнительно ею увлекался. Просто, в общем, судьба этой картины-то печальная, так как в России она и так под запретом, и Третьякова она оказалась не нужна. В итоге ее увезли в Швейцарию, она там попала в... Ну, главное для Ге было то, чтобы просто кто-то мог смотреть, чтобы вот где-то он подарил, говорил, что готов подарить ее какому-нибудь музею, но тоже рано скончался, потом его сын договорился, чтобы эта картина в Швейцарии попала в один из частных музеев, в итоге, неизвестна до конца судьба этой картины, потому что она где-то сейчас явно в чьей-то частной коллекции, но вот как Ге мечтал, чтобы ее можно было прийти и посмотреть, Невозможно. А все началось с чего? С того, что вот Александр Третий решил, что... Причем он даже объяснял. У нас же народ-то он такой. Я-то царь понимаю, я-то человек образованный. Но народ-то он увидит такое. Мало ли, что ему там в голову взбредет. Поэтому мы будем вот смотреть, какие картины народ смотрит, какие, соответственно, книги ему читать. Ну и все вот один в один в 2025 году у нас на глазах сейчас происходит. Какие фильмы смотреть, какие картины можно показывать и какие скрепы за нас придумали. Ну так вот, а там прогрессивная девушка, вот в том числе с такими необычными эпизодами.
У нас сменяются немножко декорации, и я хочу как раз напомнить нашим зрителям и слушателям о том, что нам очень нужна ваша помощь, и мы сделали все для того, чтобы вы эту помощь могли оказать с минимальными затратами труда, внимания, терпения и с максимальной прибылью в вашу карму и в виде нашего контента. Все это для того, чтобы мы могли работать дальше. Ну и с нашей стороны здесь перед вашими, прямо перед вашими глазами ссылка на Сбербанк Онлайн и QR-коды, которые тоже ведут к разным способам того, как вы можете сделать нам пожертвование. Дополнительная информация в описании программы. В общем, мы постарались сделать процесс донатирования нас легким и приятным. Пожалуйста, делайте донаты и принимайте наши огромные благодарности за то, что вы помогаете нам работать дальше. Не так важна сумма, как важно то, что вы помогаете нам трудиться. Возвращаемся в 1900 год, а вернее даже в конец 19 века.
...1894 год, потому что происходит событие, повлиявшее на всю последующую судьбу и Крупской, и Владимира Ильича Ленина. Вот эту семейку, получается, диктаторов, ведь она стала первой леди в итоге в Советской империи, вот такая тоже престижная, казалось бы, могла бы быть, но не совсем все так сложилось, как, может быть, и ей мечталось. Ну, в общем, она знакомится с молодым марксистом, который приехал в Санкт-Петербургский университет пытаться завершить свое юридическое образование экстерном. Ну, ему все это удалось. Тут просто надо напомнить, контекст был в том, что у Ленина же брат, террорист, готовил покушение на царя. Александр, старший брат, разоблачен, казнен. Ну и кто ж там лишний раз? Подозрительная семья. Ну, просто времена были такие вегетарианские. Это потом большевики рассказывали про злодейский царский режим, про притеснение. Но тут человек готовил бомбу, готовил убийство помазанника Божьего. Поэтому, ну, что еще? Как будто бы оставалось сделать, кроме как не отправить его с другими товарищами на виселицу, и в конце-то концов вся семейка легко отделалась, а это все тоже марксисты, и уж потом Ленин-то такое устроил в царской империи, ну, соответственно, по одной из версий, он же и за брата просто мстил, но тогда вот для Ленина все более-менее благополучно, такое относительное прощение, перспективный студент-юрист, и вот знакомство двух марксистов. Причем, еще раз повторюсь, Крупская как будто бы специально-то даже не планировала, это не такая классическая история по Островскому, да, тоже, кстати, характерная для 19 века, второй половины 19 века, приданого нет особенного, ну, какого-то мужа богатого найти не так-то просто, а Крупская вообще про это не переживает, сама себя вот озадачила работы, хочет посвятить себя вот именно вот этой деятельности, и тут встреча с Лениным, может, и для нее тоже оказалась каким-то спасением, вот нашли они друг друга, причем достаточно своеобразно, вроде бы и она неодержима жаждой вот замужества, личной жизни, детей воспитывать и по балам, соответственно, да, там путешествовать, как герой Льва Толстого, ничего подобного. Просто вот соратники и важное дело делают. Ну, а заодно еще вот друг другу как-то приглянулись, причем тоже Ленину по-своему повезло. Может, девушка там и чуть старше, и не очень это было тогда модно, но, тем не менее, у Ленина уже в 24 года была кличка «Старик». До такой степени вот он выглядел ужасно. Ну, человек-то совсем молодой, вроде бы, ну, а кличка «Старик» какая-то была для него органически очевидное. Ну и так как все это полуподполье, Ленина арестовывают, и Крупская знает, где он находится, на Шпалерной улице, приходит туда, там, чтобы где-то вот мельком во время прогулок он мог видеть ее там в какой-то щель или в какое-то окно, и он, наверное, это оценил тоже по-своему, ну, не то чтобы там предложение руки и сердца, но как-то вот запомнил, потому что Ленина-то в итоге отправили в ссылку, но тут в скорости и саму Крупскую тоже арестовали. 7 месяцев она тоже провела в заключении, ну, как сейчас называется, СИЗО, да, когда расследуется ее дело, подпольная литература, участие в запрещенных организациях, потому что они по тем временам тоже не согласны были. Вот опять, кстати, вот сейчас вот перекликается, да, все это. Если бы при царе все это легализовали, чтобы они приходили, где-то рассказывали, мы же знаем, что как только начинались честные выборы, большевики ни разу нигде победить не могли. Но тогда они еще были не большевики, это вообще был еще союз борьбы за освобождение рабочего класса. Ну, в общем, марксисты, вот во всяком случае вот такие марксисты-ленинцы. И проще было бы с ним вести полемику. А так вот что-то запрещенное, так вот какое-то подполье, мода среди молодежи специфическая, ну и одержимость всех этих людей, соответственно. Ну, в общем, Ленин, как мы рассказывали, достаточно благополучно оказывается в Шушенском. Это можно даже сказать со всеми подробностями, которые мы знаем. Это, ну, как в дом отдыха отправился. Ну, так, достаточно надолго, за государственный счет, где там еще и поправился, ему и деньги платят, и кормят его там хорошо, а он там охотится, читает книги и занимается собственными делами. И Крупская тоже попадает в итоге в ссылку, не в тюрьму, а отправляет ее в ссылку, но причем тоже не в Магадан ведь, не на рудники куда-то, а в Уфу. И она пишет прошение, ну, они там еще с Лениным, конечно же, переписываются активно, вот бы вдвоем снова, как вот мы скучаем друг по другу. Но там не так, там писем вот такого содержания, вот не то чтобы интимного, а хоть какого-то человеческого теплого минимум. Но царские власти, с одной стороны, поощряли, чтобы вот женились, детей рожали все эти горе-революционеры, потому что, ну, молодые, да, а потом перебесятся, сколько таких примеров, перебесятся, остепенятся, пеленки, дети, проблемы совершенно другие, ну, и не до революции уже, как будто бы. Но это должно быть все законное, соответственно, это должны они обвенчаться, неважно, или, не, или разрешения не будет. И вот получается, что Крупская, по сути, под вот по инициативе даже в какой-то степени вот этих вот этого проклятого царского режима решает свою судьбу, мечту многих женщин, которые мечтают выйти замуж, а тут вот за тебя все решено, что да, мы отпустим, разрешим тебе отбывать ссылку вместе вот с этим вот политическим преступником Владимиром Ульяновым, но для этого вы должны оформить, причем не мгновенно, но в течение 3 месяца вы должны по церковному обряду, соответственно, обвенчаться. И чтобы все было чинно-благородно, специальную книгу записали, священник вот ваш брак благословил, ну, тогда и живите вдвоем, там, может, там дети появятся, перебеситесь, и все вздохнем с облегчением. И приехала, соответственно, в Шушенское Надежда Константиновна, но не одна, а с матерью. Тоже, причем, казалось бы, не потому, что она в чем-то была не уверена, а потому, что она вот марксизм, да, немецкий выучить может, сносить вот тяготы подпольной работы может, а как домохозяйка никакая. И Ленин потом, ну, трудно сказать, зло ли шутил, ну, что вот за что моя супруга не возьмется, всегда жаркое получается. Но он имел в виду, что все подгорит, все будет всегда с корочкой, неважно, какое блюдо. А вот ее мать, Елизавета, она как раз хозяйственная, знает, что как приготовить, и она вот начинает вот выполнять роль такой вот настоящей домохозяйки при своей дочери и ее муже, таком же, в общем-то, по-своему инфантильным, человеке, который, ну да, скромный, не жирует, но тем не менее и лишний раз, вот, ну то есть, как я рассказывал, не только Ленин не знал, откуда берутся деньги, но и Крупская так с трудом, получается, догадывалась, особенно впоследствии, откуда берется еда, на что вообще мы живем, как все это происходит, им было не очень понятно, и никогда себя не утруждали. Все это было ничего, пока они не управляли государством, а потом, когда вот они добрались до, возглавили всю, разрушили царскую империю, стали строить советскую со своими всеми этими безумными экспериментами, и Крупская тоже в этом активно участвовала, и до сих пор мы это расхлебываем через воспитание детей, все не без нее. Чуть позже все это произойдет. В общем, а тут вот они молодые, это уже 1898 год, лето, медовый месяц, казалось бы, должен был быть, и тягот особенных нет. Теперь потому, что у них на двоих двойное содержание, Крупской же тоже полагаются деньги. А если денег не хватает, то Ленину всегда мать пришлет денег дополнительных. И вот тут, так как сама по себе Крупская, она же очень много написала в итоге о Ленине, какие-то каноны, какие-то догмы вот с ее слов появились. Но в числе прочего, она там один раз мельком упоминала, что ну вот некоторые думают, что мы вот сразу такие были строгие революционеры. Нет, не совсем. Все-таки была и страсть, все-таки мы были молодые, но это было не так для нас, не первоочередное все-таки было, и даже сама тоже признавалась, что так как, ну, 25 лет, ну, сколько там можно было себя блюсти, в общем-то, были у нее отношения с другими мужчинами, были мужчины, которые говорили, это я, а кто-то говорит, нет, это был я, ну, вот брак у нее первый с Лениным, и больше все, никаких у нее увлечений, соответственно, не было, потому что Ленин нашел себе не только вот жену, очаг, тепло, как раз вот этого от Крупской было дождаться сложно, а идеальную соратницу, человека, которая вот готова все за тебя переписывать, вести вот твою собственную переписку с множеством других людей, ну, быть таким и секретарем, и управителем, и заместителем, с бешеным вот каким-то еще трудолюбием. То есть она могла круглосуточно всем этим заниматься, там, практически без сна и без отдыха. И, ну, в РСДРП, соответственно, она тоже вступила. Вот в это же время, ну, создана уже эта социал-демократическая рабочая партия, правда, практически без рабочих, ну, Ленин это все не очень волновало, рабочие, они же малообразованные, не говоря уж там про крестьян, о которых мы тоже все заранее заботимся, но нам виднее. Ну, и все бы ничего, если бы не в 1899 году стало уже понятно, что она серьезно больна. У нее проблемы с щитовидной железой, это тогда называлась Базедова болезнь, с яркими такими вот симптомами, которые не скроешь. Это когда такие глаза на выкате практически круглые, но, в общем, все это здорово видно по фотографиям. Одно дело, когда она молодая девушка, и вот обычно разрез глаз, ну, а потом уже все вот такая вот круглоглазая, из-за чего у нее потом еще и появлялись достаточно обидные, мне кажется, партийные клички «Рыба». Ну, может, ей как-то было нормально, а... Мне кажется, странно, в общем, большевики, один старик, супруга его, рыба, друг друга все, получается, презирают, что ли. Так вот, она впоследствии...
А у нас есть как раз фотография вот этого периода, это 1900 год, вот можно на нее посмотреть.
Ну, да, стала быстро терять свою привлекательность, но не трудоспособность. То есть, как ни удивительно, она вот хоть и болела серьезно, и вылечиться не смогла. Но при этом Ленин это пережила, до 70 лет дожила. Тут просто подробности тоже любопытные. Ну, конечно, она пыталась лечиться, и когда они были уже в эмиграции, посещала лучших докторов. Где? В Швейцарии, например, в Австрии. Вот сколько сейчас граждан современной путинской России могут себе позволить отправиться к какому-нибудь швейцарскому доктору в какую-нибудь швейцарскую клинику? Ну, практически никто не может. А вот Крупская могла себе позволить из обедневшего дворянского рода женщина, которая... Ну, она перестала, соответственно, работать. На что вот жили? Как она себе представляла свое будущее? Ну, просто еще из-за этой болезни считается, что вот бездетность в их семье, а вроде бы как Крупская и хотела бы, наверное, детей, и она же потом сколько посвятила сил педагогике, сколько она написала трудов, как надо воспитывать детей, не имея собственных. Ну, вот ей было виднее. Ну, якобы это из-за ее болезни. Хотя, если у Ленина действительно был нейросифилис, там оба они вполне могли быть бесплодными. Ну, им, судя по всему, тоже все это было не очень важно, потому что, ну, в конце-то концов, можно же было взять каких-нибудь приемных детей, если вот так вот ты их любишь, сирот каких-нибудь. А уж после 17-го года столько было сирот и беспризорников, но как-то нет. Ленины дети – это Ленин отдельно, дети отдельно. Ну, может, и слава богу. Ну, в общем, с тех пор, просто вот уже со времен Шушенского, они практически никогда не расставались. Крупская почти всегда была рядом с Лениным. Ну и, как я сказал, он нашел себе такого идеального сотрудника. Например, вот у Ленина была в сумме переписка, там у него число людей, с которыми он вел эту переписку, телефонов же никак, ну, телефоны, точнее, уже были, но общение все письменное. Ну, из-за чего, кстати, много и знаем всего. Так поговорили бы по телефону, как узнать потом, как восстановить, что было. До 2000 человек, соответственно, доходило, а Крупская прекрасно все помнила. Ну и, как я уже сказал, конечно, далеко не всякому Ленин лично писал. Он просто Крупской говорил, когда там она его спрашивает, ну что там ответить, условно, там, Каутскому какому-нибудь, а ты вот что ему напиши. Может, там даже с каким-то обзывательством Ленин, или там что-то настрочил, какими-то караклями она могла все это терпеливо разобрать, начисто, соответственно, переписать, отправить или в редакцию, или письмом. И Ленин сам говорил, не, если Надежда отредактировала, я не проверяю уже. У меня вот даже вот мне удобно. Может быть, у меня как-то сложно мысль изложена. Она там все это понятно объяснит, языками прекрасно владеет. Поэтому, ну, идеальный, надежный, прекрасный работник – Но из-за этого впоследствии возникли, соответственно, всякие слухи, особенно когда так называемое завещание Ленина, что так она сама что-то написала, сама от себя что-то добавила. Особенно вот Сталин в этом и усердствовал, что это бабья чушь. Но как бы то ни было, раз Ленин и они вместе, то, соответственно, эмиграция. Это вот уже с 1901 года в Мюнхене, пока там издание газет все время рядом с Лениным, потом преимущественно в Швейцарии с коротким промежутком, когда во время революции 1905 года она тоже приезжала с Лениным в Россию. Ну, мы рассказывали это вот про Ленина, как и что, как он экспериментировал, как он был в итоге разочарован, снова уехал и в основном уже в Швейцарии жил. И Крупская всегда рядом, потому что Ленин же тоже неугомонный. А тут вот получается 90% такой вот ручной работы за него Крупская делает. Ленин сходил в библиотеку, что-то прочитал, что-то придумал, быстренько настрочил, а потом вот Надежда Константиновна все это вот терпеливо, аккуратно перебирает, находит, уточняет какие-то формулировки, переписывает, и потом получается там прекрасно завершенная большая работа. Ну, первая еще в Шушенском у него серьезная была. Ну, и вот такие, как я, еще все это застали, когда в университете, нет, даже в школе, мы же в школе конспектировали какие-то ключевые труды, а потом уже в университете, история КПСС, там уже все это глубже надо было знать. А все вот без Крупской ничего, ни одна из главных ленинских работ без участия Крупской, конечно, не обошлась. Просто это все, ну, может, так и не очевидно было, лишний раз не упоминали. И вот, ну, тоже подробности вот эти очень потом ее беспокоили, их жизни за границей. Она очень серьезно повлияла последующим на то, как преподносить. Все-таки Ленина в России не было 10 лет, даже больше получается, да, там, если не считать вот эти вот перерывы короткие. И все почему-то то в Лондоне, то в Брюсселе, то в Женеве, то в Цюрихе, то в Мюнхене, то в Вене. Мечта, а не жизнь. Немногие политэмигранты современные могут себе вот так вот разъезжать по Европам, где-то хоть на работу, устраиваться в магазинах, где-то водителями. А Ленин не переживал, да и Крупская тоже. Ну так вот, она очень волновалась впоследствии, что вот этот период жизни будет изложен как какая-то такая благостная политэмиграция, как какой-то буржуа, потому что вот есть фотографии, Ленин там в котелке, он же в костюме всегда, он же не ходит в рубище в каком-то босиком, вот такой вот, чтобы ходил там, побирался, ничего подобного. Ну, может быть, носит там не самую модную одежду, но тем не менее. Все-таки похож на буржуа, так ничего подобного. И без конца надо было упоминать, что квартирка была очень маленькая, что питались исключительно скромно. То есть вот эти все вот штампы, ну, они не жировали, конечно же. Но и бедствия такого буквального не было. И, как я сказал, если денег не хватало, то мама Владимира Ильича всегда что-нибудь подкидывала, какие-нибудь там 200-300 рублей, серьезные суммы по тем временам. И у Ленина были и определенный оклад от партии. И неважно что, но он же сам стимулировал грабежи, экспроприации так называемые, да. Другое дело, что вот он, как человек-маньяк по-своему одержимый, даже получая в распоряжении вот эти вот внушительные средства, кто-то там мог завещать, он, конечно, все готов был потратить на партийную литературу, ну, на издание, соответственно, газет, на отправку этих подпольных газет в Россию, на устройство какого-нибудь там съезда или мероприятия, себе оставляя, соответственно, минимум. Но у него еще были и гонорары от разных изданий, где публиковались его работы, но вот ему действительно хватало какого-то минимум, даже когда у него были средства. И тут Крупской тоже оказался незаменимо, потому что не нужны были ей ни наряды, ни украшения, ни ходить там по каким-нибудь балам, все это ей было ни к чему, только сидеть и вот давай там за Лениным все переписывать. Правда, и быт, соответственно, такой же, что если мамы рядом нет, то, ну, приходится ходить в какую-то столовку или в какой-то ресторан, но дома она, конечно, хлопотать не собиралась. Единственный вот тоже волнующий эпизод из всей этой их иммиграционной жизни, Ленин же там познакомился с Инессой Арманд на каком-то этапе и явно увлекся ею, а уж как Арманд увлеклась. И, в принципе, вот из ее писем, вот там-то как раз можно найти такие строчки, но что она неравнодушна, что вот он как-то волнует ее воображение, в том числе как мужчина, что тоже не просто поверить. Но дело в том, что Инесса Арманд – это не какая-то серая мышь, это яркая, красивая женщина, у которой уже два мужа были богатые, у которой пятеро детей. При этом она прекрасно одевается, она за собой следит. Ну, Крупская вообще никогда не пользовалась никакой косметикой. Ну, не секрет, да, что косметика же не современное изобретение. Женщины могли подкрашивать губы, ресницы, ну, каблуки никому не мешали из женщин, чтобы так поэффектнее выглядеть. Но у Крупской это все было неважно. А Инесса Арманд к этому была неравнодушна. Но вот, опять-таки, тут уже такие воспоминания неочевидны, и Крупская ни на что не жаловалась. Но, судя по всему, она, как человек тоже благородный, Ленина любит, уважает. И, ну, если уж вот так все пошло, так, ну, давай разведемся. Зачем же тебе такая обуза? А тут вот такая и на 5 лет помоложе. И не то, что я... Чего уж там, а Лень, не-не-не-не, я это, что ты, не, Наденька, только с тобой. Но при этом никуда же Инесса Арманд не делась, как мы тоже рассказывали, Лень же легко, и ей тоже придумывал задание, так, кому переписывать у меня есть, а вот кому вот подпольную литературу в Россию отвозить нету, поезжай туда, Инессочка, тебя там арестуют, попадешь там в тюрьму, бывший муж тебя будет оттуда вытаскивать, ну, какая разница, зато дело богоугодное, ну, богоугодное ему не понравилось бы, да, архиважное, как бы Ленин сказал, в общем, все совмещал, потому что впоследствии они же вместе вернулись в опломбированном вагоне, и Крупская, и Арманд, и Ленин, и жили в Кремле уже, в Москве, соответственно, ну, в одном из кремлевских дворцов очень близко, что тоже порождало всякие слухи, но Инесса Арманд умерла достаточно рано, раньше Ленина даже, в 21 году, но Крупская в последующем о ее детях как могла заботилась. Когда те к ней обращались с какими-то своими проблемами, Крупская, ну, такую вот относительную опеку над этими детьми вела. Но это вот хоть что-то в ней, соответственно, человеческое.
В этом месте традиционно я прошу всех поставить лайк и подписаться. И, конечно же, обязательно оставляйте ваши реплики. Может быть, какие-то вопросы, может быть, какие-то комментарии по поводу того, что вы хотели бы услышать, но не услышали, потому что мы на все эти реплики ваши отреагируем в последней программе цикла. Ну и... Какие-то замечания наверняка у вас есть, тем более, что вы, может быть, знаете, может, вы на экскурсиях каких-то были. У нас интересные реплики попадались от участников экскурсий из разных музеев Ленина, благо их в нашей стране много. Пишите комментарии. Ну и, кстати, у нас и вопрос для вас тоже есть, такой, что называется, на размышление. Конечно, мы к этой теме подойдем немножко позже, но вот эта вот версия с отравлением Сталиным Крупской – как вы считаете, это все-таки могло что-то быть в этом роде или чистая конспирология? Пишите в комментариях, а подробности все у нас будут позже. Да, и, конечно же, ищите нас на Boosty, подписывайтесь на нас там, потому что там есть некие эксклюзивные вещи, которые не попадают в эти программы, и в другие там тоже есть эксклюзивный контент. Подписывайтесь на нас на Boosty, ставьте лайки здесь, и продолжаем дальше.
Новый этап в жизни двух одержимых марксистов и, по-своему, тоже империалистов. Хоть сколько бы они ни проклинали империализм, но вся суть только построить тоталитарную империю, стать там диктатором и дальше начинать свои жутковатые эксперименты с социализмом. Ну так вот, 1917 год, когда, как я уже упомянул, опломбированный вагон, это вся, соответственно, другая конспирология, так сколько же денег получил Ленин от немцев за то, чтобы развалить царскую империю, но Крупская вместе с Лениным, соответственно, возвращается весной 1917 года в Россию, их там с восторгом встречают, потом какие-то возникают проблемы с временным правительством, Ленин скрывается некоторое время в шалаше в Разливе, в Финляндии, но Крупская всегда рядом, они ведут тесную переписку. Опять-таки, это же такой незаменимый универсальный человек, через которого можно с кем-то поддерживать связь. Ну, коротко, да, там тезисно что-то говоришь, так, Наденька, с этим так, с этим эдак. И Крупская дальше все это реализует, воплощает, контролирует выход газет, издания их, ну, идеальный. Просто такой вот работник, да еще и зарплату платить ему не обязательно. Ну, и так как мы все это подробно, все события 17-го года рассказывали, рассказывали в предыдущих программах, что же там происходило с Лениным, то здесь вот именно судьба Надежды Константиновны, потому что она увлеклась, вот как раз вот вернувшись вместе с Лениным в Россию, вопросами воспитания детей и оказала в итоге огромное влияние на создание вот этой всей системы советского воспитания, а по сути вот зомбирование детей самого младшего возраста с детского садика идеями социалистического, соответственно, государства, чтобы потом уже в младших классах это октябрята, потом пионеры, потом комсомольцы. На все на это Крупская очень серьезно влияла, создала множество работ. И вот, например, ну вот эта вся пионерия, по сути, вот, ну не то чтобы ею были буквально придуманы, но воплощены в жизнь вот при ее непосредственном участии, потому что, ну, скаутское движение, это когда ребята там где-то ходят в походы, учатся разводить костер под дождем, ночевать в непростых условиях, еще вот петь какие-то песни, и галстук, соответственно. Это же у американских скаутов все было придумано, потом появились их подражатели в царской России, пионеры были придуманы не большевиками. Это все очень полезно взять на вооружение, но, безусловно, с коммунистической идеологией. Галстук, соответственно, чтобы был красный, клятвы, соответственно, чтобы были во славу коммунизма. А так, конечно, пусть приучаются жить в непростых спартанских условиях, костер под дождем разводить. Ну, вот это все, может быть, и пригодится потом, когда детей в пушечное мясо будут превращать. В общем, на все на это Крупская стала влиять очень серьезно. Это вот по волне, по направлению так называемого наркомпрос, Народный комиссариат просвещения. Она занимала самые разные должности и одновременно еще очень увлеклась Надежда Константиновна, вмешиваясь вот в эту идеологию. А вот на каких примерах мы будем детей воспитывать? А это, соответственно, уже книги, литература и ее представление о том, что детям надо читать, чего, соответственно, читать не надо. Ну, мы чуть позже там подробнее об этом расскажем, потому что, как мы уже рассказывали, Ленин-то недолго протянул в роли такого вот настоящего диктатора, победив в гражданской войне, разобравшись со всеми политическими соперниками, и вот с 22 года стал болеть. И при этом он, ну, это, конечно, никакая не дача Горки, как регулярно говорят, это поместье усадебное, помещичье, где он в какой-то степени вернулся к жизни вот такого дворянина, еще и получившего несусветную власть, но из-за всех своих болезней, оказавшегося фактически не у дел, со всеми своими страданиями, и к нему, по сути, это Крупскую прикрепили, что вот, ну, кто еще будет рядом с ним, кто вот еще при нем будет выполнять роль фактической сиделки. И Крупская здесь тоже очень ответственно к этой работе отнеслась, когда у Ленина был первый инсульт, это фактически его надо было заново учить говорить, двигаться, чтобы он не отчаялся, особенно когда Ленин говорил: дайте мне яду, не хочу вот быть обузой, это все уже не жизнь, нет, надо вот верить, надо как-то вот восстанавливаться, мало ли чего, сделала невозможное, только вот она Ленина как-то немножко выходила, а тут он снова инсульт, паралич, и там же Ленин в изоляции оказался в том числе еще и почему. И Крупская какое было задание от всех остальных большевиков? Не надо его тревожить. Ведь мы же почему к нему лишний раз не приезжаем и не навещаем? Чтобы он не тревожился. Почему вот мы не просим его совета? Чтобы он не волновался. Мы сами все знаем, мы вот по его заветам дальше живем, счеты друг с другом сводим, борьбу за власть ведем. Но Ленин должен быть вот в покое, в тишине. Ну и вот конфликты, соответственно, со Сталином у Крупской из-за чего? Из-за того, что вот он приезжает, а оказывается Ленин что-то статью какую-то писал, пытался кому-то позвонить, в чем дело, и вообще, почему он так плохо выглядит? А? Что такое? Надежда Константиновна, вы что, плохо за вождем, что ли, мирового пролетариата ухаживаете? Нахамил, соответственно, Крупской Сталин, потом она пожаловалась Ленину, ну и вот эта вся история с завещанием Ленина, которая, кстати, в какой-то степени Сталину даже немножко понравилась, потому что он же пишет, что там, ну вот Троцкий поздновато примкнул к нам, большевикам, так-то был меньшевик. Этот вообще не очень-то марксист, ну там, например, про Бухарина. А Сталин просто очень грубый. Ну и что? Грубый, это же не значит, что не марксист. Да, грубый. С теми, кто вот против социализма. Да, я грубый. Что там с ними церемонится? Классовая борьба обостряется, как Сталин потом придумал. Да, чем больше социализма, тем почему-то сложнее с классовой борьбой. Со всеми уже расправились, а тут начинается большой террор, соответственно. Ну и, в общем, судя по всему, Крупская-то Ленину, конечно, могла пожаловаться, и если не буквально он писал. Ну, вот я-то с трудом сомневаюсь, что вот она прям по собственной инициативе так все написала, и прям вот там вот и писала Писал-то она, конечно же, Ленин мог только диктовать, или она понимала, что он хотел, но чтобы она от себя прибавила, а еще хорошо бы Ленина отстранить от должности генерального секретаря, но чтобы она лично, в такое поверить
Сталина.
Трудно. Сталина, да. А тем более, что все это не было реализовано, потому что к тому моменту, когда Ленин умер, и как бы, может, Крупская не хотела, чтобы этого хама Сталина куда-то задвинули, но в то время у него уже был триумвират с Каменевым и Зиновьевым против Троцкого. Ну и, соответственно, Каменеву и Зиновьеву как раз-таки Сталин был нужен как соратник, никуда он в отставку не ушел, а потом такую власть приобрел, что всех их в итоге и погубил. И здесь вот этот конфликт со Сталиным имел некоторое продолжение, потому что, ну, Крупская же после смерти Ленина — это все равно очень уважаемый человек, соратница вождя, была с ним до последней минуты. И понятное дело, что многие хотели бы ее тоже как-то использовать в этой своей аппаратной борьбе. Может, она что-нибудь еще вспомнит, какое-нибудь завещание Ленина, может, письмо какое-то еще у него секретное осталось, потому что это же она приехала и зачитала после смерти Ленина вот это вот его так называемое завещание, письмо к съезду, которое в итоге не получило широкой огласки, мельком было опубликовано, потом фактически запрещено, и только Хрущеву уже пригодилось. И, наверное, многие хотели бы ее использовать, и она попыталась как-то тоже включиться в эту борьбу, когда в 25-м году фактически стала поддерживать уже Каменева и Зиновьева. К тому времени понятно, что Троцкий уже очень быстро борьбу проиграл, уже он никакой не нарком военмор, съели его, то есть, а утратив командование армией и флотом, ну, он стал уже по-своему и не опасен. Ну вот Сталин, соответственно, начинает уже интриговать против Каменева и Зиновьева, и здесь Крупская их попробовала поддержать, так называемую новую оппозицию, но ничего не получилось. Сталин, соответственно, и с Каменевым и Зиновьевым тоже расправился, отстранил и одного, и другого, тоже отдельно мы про них подробно рассказывали в цикле про несостоявшихся вождей Советской империи, и вот после этого Крупская перестала экспериментировать. В последующем она всегда уже целиком вот поддерживала Сталина. Если он решил расправиться с теми же Каменевым и Зиновьевым, она, как член ЦК, все поддержит и проголосует. Доходило там уже даже до каких-то ужасных историй, когда начинают преследовать Бухарина, например, и в том числе ему, кажется, Ежов припоминает, что товарищ Бухарин слишком много на себя берет, возомнил, что вот он был чуть ли не рядом с Лениным, когда тот умирал, а это неправда. А это правда. Как раз-таки Бухарин там оказался вот в тот момент, когда Ленин умирал в Горках. И он к Крупской апеллирует: Надежда Константиновна, вы же видели, это же я был, что тут Ежов такое говорит, я действительно был рядом с Лениным, когда вот он умирал, как же так можно, а меня обвиняют во лжи. И Крупская, это все, ну это уже эпоха большого террора, никак ни во что не вмешивается. Если Сталин решил избавиться от Бухарина, объявить его врагом народа, и Крупская тоже возражать не будет. Потому что вот она как раз-таки целиком и увлеклась вот всей этой историей с цензурой, с влиянием на детей. Она принимала участие в работе, кстати, тоже какая бешеная работоспособность у больной женщины, в массе журналов, которые выходили. Фактически она стала основательницей журнала, очень известного в советское время журнала «Работница». Ладно бы творчество, но она же стала активно на все влиять вот уже как циркулярами такими, буквальными. Если и не может как министр влиять, потому что там поначалу Луначарский занимался, потом другие все-таки были реальными, ну, не министрами, народными комиссарами. Министрами они стали уже после завершения войны. Но, тем не менее, слово «Крупская» имело, конечно, огромное значение. Если вот, например, ей не нравится педагог Макаренко со всеми своими методами общения с подростками, и она объявляет, что все это не так нужно, а вот как-то, еще раз повторимся, у нее своих детей нет и не было, никого она не воспитала, приемных тоже никаких не было, но она четко вот сама себе эти догмы придумала про детское воспитание. Если она пишет, что Макаренко неправильно детей воспитывает, то тот оказывается не просто в опале, но это как приговор, его отстраняют от управления колонии имени Горького. Ну, колония тогда не казалась чем-то смертельно опасным. Это вот такое учреждение для детей, для трудных детей, для детей-сирот, чтобы вот сделать из них нормальных людей. Но только Макаренко к этому не имеет никакого отношения. Но и этого Крупской мало, потому что она задумала чистку библиотек. Причем тоже она все объясняла. Там же очень много вредной религиозной литературы. Этого быть не должно. А то мало ли кто-то там прочитает Евангелие, Коран, Талмуд, увлечется. Этого просто в библиотеках не должно быть. Это надо все из библиотек убрать. Не надо вообще никакой религиозной литературы. Тут она дальше, соответственно, идет. Потому что вот же Лев Толстой был человеком религиозным. Считал, что Бог внутри. В церковь не ходил, конечно же. И не важно даже, что от церкви фактически. Мы тоже про это рассказывали. Буквально-то не отлучили, но... повлияло серьезно РПЦ, то еще царское, на то, чтобы невозможно было книги Льва Толстого издавать уже в начале 20 века. Ну, неважно, раз вот он вот в своих романах и в работах хвалил людей, которые приходили к Богу, которые приходили к вере, ну, вот один роман «Воскресенье» ничего стоит, значит, не надо нам этих трудов, а заодно всей вот этой галиматьи, всей этой философской Канта, Платона, Шопенгауэр, это все тоже лишнее, все это никому не нужно. Нужна вот такая правильная литература, большевистская, с правильными примерами. В общем, ужас. Все это узнает Горький, который в то время, кстати, был за границей. И он там, оно осталось, вот его письмо. Он пишет, соответственно, про Крупскую, выжившая из ума совершенно безумная старуха с выпученными глазами, потому что это какое-то безумие. Как так можно про книги говорить, потому что вот во мне, как в писателе, все, что хорошее есть, это этому всему я обязан... книгам. Вот эту цитату большевики любили цитировать, но только вырванную из контекста, потому что все, что он пишет про сумасшедшую Крупскую, которая начинает запрещать направо и налево книги, это, конечно, как-то при советской власти не издавалось, не афишировалось и вообще неудобно было. Тем более, что в итоге и Горький вернулся в Советский Союз и успел себе испортить некролог, когда стал нахваливать... Соловецкий лагерь особого назначения, то есть вот такой прообраз ГУЛАГа, и жил-то он тоже неплохо, как барин, но вот как возвращенец, конечно же, на культ личности успел поработать Сталина. Но Крупская, как человек энергичный, неугомонный, придумывает себе еще чем заняться. И вот тут она совершенно уже не вообще и не про писателей, которые там когда-то давно умерли и вредные, например, или религиозные труды, а... ополчилась чем-то, ей катастрофически не понравился Корней Чуковский. Но мы-то я воспитывался в детском саду в 70-е годы, но это все классика такая была, вроде бы мультфильмы, и тоже, ну, кто ж там расскажет потом и в школе, какие ужасы выпали на долю Корнея Чуковского, когда лично Надежда Константиновна Крупская в газете «Правда» опубликовала статью, которая так и называлась «О крокодиле и Чуковском». Ну, это вот знаменитое произведение Корнея Чуковского «Крокодил». А она назвала все это буржуазная галиматья. Чушь, безидейное все. Что это такое? Ну, это там по мотивам популярной песни «По улицам ходила большая крокодила». Ну, и безобидное детское стихотворение с хорошими рифами. Нет, безидейное. Нет, оно никому не нужно. А это все, это тоже приговор. Фактически Чуковский, значит, лишается возможности вообще что-то писать для детей. Раз Крупская так решила, все это буржуазная галиматья. Он же пытается что-то придумать, пытается вот лично к ней попасть на прием и объясниться, и давайте я что-нибудь другое напишу. И сам, как это сейчас, признает свою вину, свои ошибки, перестает вообще писать на долгое время для детей. Ну вот так как он тоже прожил длинную жизнь и Крупскую пережил, потом-то смог вернуться через большой промежуток времени к детской литературе, а тогда все, катастрофа, и все это лично Надежда Константиновна и организует. Все вот это через, вот, соответственно, свои представления идеологические о том, кому и как жить. И при всем при том, она все равно, то она в ЦК остается, ну, как я уже говорил, после 25-го года она ни в чем Сталину не перечит, она ему очень удобна, потому что... это же, получается, освещено все его решения, так вот, немножко парадоксально, но соратницей вождя первого, да, соратницей Ленина, если уж Надежда Константиновна одобряет, ну, значит, все в порядке. Поэтому Сталин ее не любил и тоже называл, ну, это когда она вступила за Каменева и Зиновьева, тоже все это назвал чушью, все это ее выступление. Ну, как вот они все, да, не выбирали выражения, все эти люди вроде бы начитанные. Она говорит чушь про произведение Чуковского, Сталин говорит чушь про ее речи в защиту Каменева-Зиновьева. Но в последующем, в общем, она в политику так вот буквально не лезла, поэтому получила и орден Ленина, и смогла по совокупности опубликованных работ считаться доктором педагогических наук, очень много трудов настрочила, и орден Трудового Красного Знамени у нее, и она вот до конца жизни оставалась вот тоже очень такой деятельной, очень энергичной, могла переписываться с конкретными какими-то пионерами, которые ей письма отправляли. На это, на все у нее хватало времени, и у нее же, ей-то не нужны были секретари, это она сама все могла писать, все это... Жила в квартире, соответственно, там Ленина, продолжала общаться с его родственниками. Отдельно все-таки, наверное, расскажем про братьев и сестер. Ну, про брата, который пережил, соответственно, Ленина, про Дмитрия и про его сестер, которые тоже его пережили.
Перед последней страницей я еще раз напомню о том, как нам нужна ваша помощь, о том, что у вас прямо перед глазами ссылка на Сбербанк онлайн, о том, что у вас ссылки на другие способы с помощью QR-кодов отправить нам пожертвования, а в описании программы и еще есть способы. В общем, мы постарались, чтобы вам было удобно. Пожалуйста, воспользуйтесь каким-нибудь из способов и отправьте вам столько, сколько вы считаете нужным, потому что нам очень нужны эти деньги для того, чтобы продолжать развивать и наполнять наш канал, для того, чтобы идти в ногу со временем, а для того, чтобы мы могли радовать вас новыми программами. Ну и, конечно же, принимайте наши огромные благодарности за то, что мы продолжаем работать. Вы нам даете эту возможность, без вас нас бы не было. И, пожалуйста, не оставляйте своих трудов. Сколько вы считаете нужным, столько и отправляйте. Здесь важна не сумма, а важно то, что вас много. И в конечном итоге мы можем продолжать работу с вашей помощью. Завершающая страница нашей сегодняшней программы – смерть Надежды Константиновны, которая хоть и была больным человеком всю вторую половину жизни, но прожила все-таки достаточно долго, особенно в сравнении с мужем.
70 лет, да, она на 15 лет пережила своего мужа, да еще, как я уже сказал, была чуть-чуть старше его на год. Ну и как, куда же без конспирологии? Что же такое? В нашем-то отечестве не важно, что больная, не важно, что 70 лет, но обязательно вот эта теория, конечно же, ее отравили. Ну и вот перед тем, как мы все подробности расскажем, напомним, что у нас всегда предусмотрен вопрос, и будет интересно ваше мнение в комментариях к этой программе, соответственно, могло ли такое вообще быть, чтобы Крупскую действительно по приказу Сталина отравили, или все-таки, ну что еще могло произойти с 70-летней женщиной, которая много лет до этого болела. Но сами по себе обстоятельства, конечно же, сразу же, вот буквально на следующий день, по отчетам ОГПУ породили массу, ну тогда уже НКВД был, уже не ОГПУ, слухи. Конечно же, ее отравили, потому что она в узком кругу в Москве родственников, друзей, уважаемых людей отмечает свое 70-летие, 70 лет. В общем-то, она очень много чего успела. Написала множество трудов. Все свои представления о том, как надо воспитывать детей, она уже придумала и изложила. Уже существует и комсомол, и пионерия. Уже все это тоже есть. На все журналы она повлияла. Уже на десятилетия вперед известно, как и в чем надо детей воспитывать. Ну, какие-то вот, кстати, ее, ну, не то чтобы изобретения, но без ее тоже влияния не обошлось. Например, детские сады, которые преподносят как выдающиеся достижения советской власти. Действительно, Крупская это все стимулировала и поддерживала. Ну вот нам с вами, как многодетным отцам, это тоже просто... Я вообще не представляю, как можно было без детских садов жить, как у людей раньше умудрялись. Но мотив-то был не совсем вот заботы о родителях или о детях, а заботы о пролетарском государстве, где пролетарии и их жены не должны отвлекаться на пеленки, на кормление. Они должны ходить на фабрики и на заводы, делать там танки и снаряды, а в это время за их детьми будут присматривать специальные люди в специальных учреждениях. Поначалу-то были даже не какие-то здания, а просто, ну, площадка, детский сад, вот буквально как территория, садик, куда ты привел ребенка, чтобы сбегать там на свою смену, на завод, а за ним какие-то женщины, ну, там сразу много детей собирается, и пока ты на фабрике, они на открытом, на свежем воздухе, ну, им там, может, еще и что-то их подкормят, а потом ты возвращаешься с работы, забираешь. Это даже не дома были, вот буквальные детские сады, как мы их привыкли, а вот просто вот огороженная там территория какая-то, а заодно... Тут-то мы детям все свое и будем внушать. Пока родители не видят, тут-то мы им и расскажем, кто такие буржуины, почему непременно будет война, и всех буржуев надо перебить. И вот тут вот, ну, Крупская, наверное, конечно, такие произведения, как «Мальчишки-бальчиш», тут-то она все поддерживала и одобряла, и примеры понятные, и детей надо заранее зомбировать, чтобы они готовы были стать в будущей войне непременно именно пушечным мясом. И вот нам бы день продержаться до ночи, простоять, ни шагу назад. Все вот это Крупская всячески поддерживала. Ну так вот, возвращаясь, соответственно, к ее 70-летию, обстоятельства, которые вот для конспирологии потом вот и дали почву для богатой фантазии. Сталин прислал от себя юбилярше поздравления и торт. Торт от генерального секретаря, ну, там уже абсолютный диктатор Сталин, 39-й год. Он уже к тому времени даже с большим террором решил заканчивать, потому что счет жертвам шел на миллионы. Ну, и как вот для защитников Сталина все это выглядит, ну, как? А он разобрался, что там творили сначала Берия, потом вот Ежов, ой, не Берия, Ягода, потом Ежов, вот назначил Берию и прекратил все вот эти вот уж совсем бессудные репрессии, навел порядок, в общем-то. Вот, молодец какой, в 39-м году. Ну, вот, решил на день рождения Крупской отправить тортик. И вот, буквально вот сразу после дня рождения Крупской стало очень плохо. Ее там падает, ее там вырвало, она начинает терять сознание. Ну, отравили. Получается, тортик-то был отравленный, неважно, что и гости все явно этим тортиком полакомились. Ну, это ж Москва, это же все под контролем, это же вот кремлевская квартира. А скорая помощь, ну, как тогда карета скорой помощи, вся эта служба уже была, едет 3,5 часа. В итоге квалифицированную помощь Крупская получила уже через 9 примерно часов после вот первых симптомов серьезного или отравления, или чего-то еще, что-то могло у нее произойти. Ну и все это, конечно же, тут же позволило появиться массе слухов о том, что все не просто так. Что-то вот под старость, что-то вот тут-то Крупская, что-то такое придумала опубликовать. Что-то вот оно такое вот уже про Сталина-то знала, поэтому надо ее поскорее было отравить. Ну, я считаю, все это немного абсурдно. Вообще, вот когда Крупская боялась, что окажется в опале, вот когда влезла в политику, Сталин назвал ее выступление чушью, она же действительно, ну, даже не то, что угрожала, говорила, ну, все, здесь меня не любят, уеду в Великобританию. Очень уверенно, кстати, говорила. Куда же еще поехать-то, да? Действительно, языками владею. В общем, в Великобритании в палате общин даже этот вопрос обсуждали. Вот сейчас приедет к нам Крупская, например, жена этого Ленина-людоеда, совершенно такая марксистская идеологическая женщина. Нужна ли она нам здесь? Как она вообще там на все может повлиять? Но в итоге она никуда не поехала, вряд ли кто ее отпустил. И в конце-то концов, если бы уж действительно она что-то бы написала, но была масса способов в стол писать или куда-то передать за границу свои воспоминания или еще какой-нибудь, но ничего не было. И все это, конечно же, ну, я считаю, там слухи, конспирология, больная женщина, 70 лет, ну, вот так просто совпало, что в день рождения ей стало плохо, но, тем не менее, есть документальные фильмы, есть книги, где все там поминутно вот это отслеживается, а что именно с ней произошло, а что она все-таки ни на что особенно не жаловалась, и шутила, и улыбалась, и что-то вот она задумала, и по каким-то косвенным признакам что-то вот готовила, и вот тут-то Сталин не выдержал, и давай там ее травить. Ну, вряд ли. Я лично в это не верю. Ну и здесь вот, соответственно, заканчивая историю с Крупской, это посмертная ее слава, которая расцвела как раз-таки уже, ну, ей устроили роскошные похороны, безусловно. Там выделили, кстати, гигантскую сумму, десятки тысяч людей и прощание, и все. Но это было не то, чтобы лично для нее, потому что точно так же устраивали роскошные похороны и другим лидерам большевизма, которые вот имели счастье умереть своей смертью от болезни или, не дай бог, если какое-то было покушение, и Сталин тут же пойдет и подставит плечо под гроб, и речь какую-нибудь произнесет, какая невосполнимая утрата произошла, ну и вздохнет с облегчением еще одним меньше тем, кто меня помнил, какой я там был бандюган или преступник, и хорошо. Нужны совершенно другие, новые, молодые люди, которые знают меня только как под великого вождя. Но вот Крупская пригодилась и с письмом к съезду, и вот с разоблачением культа личности Сталина, конечно, в хрущевские времена. И тогда все это по-новому реанимировалось. Вот эта прекрасная женщина, вот, которая стояла у истоков советского образования, у истоков пионерии, октябрятства. Но это все уже, соответственно, времена Хрущева. И это, ну и Брежнева все досталось. И это портреты Надежды Константиновны в учебниках, узнаваемый, соответственно, такой образ. И вот такая вот добрая женщина, которая как вот все хорошо придумала. И детские сады, и пионерскую организацию. Ну и вот сейчас мы уже в другую эпоху живем, но защитники у нее есть до сих пор. Иногда, как посмотришь видео современников наших, в современной вот уже путинской империи, которые надевают на себя красные галстуки, старенькие бабушки и дедушки, ходят, маршируют, поют пионерские песни и счастливы. Как вот было здорово вот нам при коммунистической диктатуре. Спасибо Надежде Константиновне, страшно становится.
Ну вот тогда на этом наш сегодняшний
программу.
Мы
заканчиваем, да. А про, да, соответственно, про братьев и сестер Ленина отдельно расскажем. Там тоже есть яркие, малоизвестные сюжеты.
Петербургский историк Максим Кузахметов здесь. Я Марк Нуждин. Прощаемся с вами до следующей программы.
До свидания.